Богатырев горестно махнул рукой. «Они об этих делах недюже печалуются», — заговорил он гудящим густым басом. «По них хоть во полюшке травушка не расти». «А зачем дальше идти?» — лениво спросил болезненный и смирный казачок Ильин. «Зачем идти-то? У меня вон сироты после жены остались, а я буду зазря жизнь утерять. Выбьем с казачьей земли и по домам», — решительно поддержал его другой. Митька Коршунов улыбнулся одними зелеными глазами, закрутил тонкий пушистый ус. «А по мне хоть еще 5 лет воевать. Люблю». «Выходи! Седлай!» — закричали со двора. «Вот видите!» — отчаянно воскликнул Ильин. «Видите, отцы? Не успели обсушиться, а там уж выходи. Опять, значит, на позиции. А вы гутарите границы. Какие могут быть границы? По домам надо. Замирение надо добиваться. А вы гутарите». Тревога оказалась ложной. Григорий, озлобленный, ввел во двор коня, без причины ударил его сапогом в пах и, бешено округляя глаза, гаркнул: «Ты черт, ходи прямо!» Пантелей Прокофьевич курил у двери. Пропустив входивших казаков, спросил: «Чего встомошились?» «Тревога! Табун коров за красных сочли!» Григорий снял шинель, присел к столу. Остальные, кряхтя, раздевались, кидали на лавки шашки и винтовки с подсумками. Когда все улеглись спать, Пантелей Прокофьевич вызвал Григория на бас. Присели на крыльце. «Хочу погутарить с тобой». Старик тронул колено Григория и зашептал: «Неделю назад ездил я к Петру. Ихний 28-й полк за калачом за раз. Я, сынок, поджился там неплохо. Петро, он гожий, дюже гожий к хозяйству. Он мне чувал одежи дал, коня сахару, конь справный». «Погоди», — сурово перебил его Григорий обожженной догадкой. «Ты сюда не за этим заявился? А что?» «Как что? Люди ведь берут, Гриша?» «Люди берут!» — не находя слов, с бешенством повторял Григорий. «Своего мало! Хамы вы! За такие штуки на германском фронте людей расстреливали!» «Да ты не сипяти!» — холодно остановил его отец. «Я у тебя не прошу. Мне ничего не надо. Я нынче живу, а завтра ноги вытяну. Ты об себе думай. Скажи на милость, какой богатей нашелся. Дома одна бричка осталась, а он... Да и что ж не взять у этих, какие красным подались? Грех у них не брать. А дома каждая лычка бы годилась. Ты мне оставь это. А нет, я живо провожу отсель. Я казакам морды бил за это. А мой отец приехал грабить жителей». Дрожал и задыхался Григорий. «За это из сотенных прогнали», — ехидно поддел его отец. «На черта мне это сдалось! Я и от взвода откажусь!» «А то чего же? Умен, умен!» С минуту молчали. Григорий, закуривая при свете спички, мельком увидел смущенное и обиженное лицо отца. Только сейчас ему стали понятны причины отцова приезда. «Для этого и Дарью взял, чертяка старый. Грабленное оберегать», — думал он. «Степан Астахов объявился. Слыхал?» — равнодушно начал Пантелей Прокофьевич. «Как это?» Григорий даже папиросу выронил из рук. «А так, оказалось, в плену он был, а не убитый. Пришел справный. Там у него одежи и добра, видимо-невидимо, на двух подводах привез», — прибрехнул старик, хвастая, как будто Степан был ему родной. «А Ксению забрал и за раз ушел на службу. Хорошую должность ему дали, этапным комендантом, идей-то не как в Казанской». «Хлеба много намолотили», — перевел Григорий разговор. 400 мер. Внуки твои как?» «Ого, внуки, брат, герои. Гостинцы бы послал». «Какие с фронта гостинцы?» — тоскливо вздохнул Григорий, а в мыслях был около Ксении и Степана. «Винтовкой не разживусь у тебя, нету лишней». «На что тебе?» «Для дому. И от зверя, и от худого человека. На всякий случай. Патрон-то я целый ящик взял. Везли, я и взял». «Возьми в обозе. Этого добра много». Григорий хмуро улыбнулся. «Ну, иди спи. Мне на заставу идти». Наутро часть полка выступила из хутора. Григорий ехал в уверенности, что он пристыдил отца, и тот уедет ни с чем. А Пантелей Прокофьевич, проводив казаков, Хозяином пошел в амбар, поснимал с поветки хомуты и шлейки, понес к своей бричке. Следом за ним шла хозяйка с лицом, залитым слезами, кричала, цепляясь за плечи: «Батюшка, родимый, греха не боишься? За что сирот обижаешь? Отдай хомуты, отдай ради Господа Бога! Но-но, ты Бога оставь!» Прихрамывая, барабошил и отмахивался от бабы Мелехов. «Ваш мужья у нас тоже, небось, брали бы. Твой-то комиссар никак. Отвяжись! Раз твое мое Богово, значит, молчок не жалься!» Потом, сбив на сундуках замки, при сочувственном молчании обозников, выбирал шаровары и мундиры поновей, разглядывал их на свет, мял в черных куцых пальцах, вязал в узлы. Уехал он перед обедом. На бричке, набитой доверху, на узлах сидела, поджав тонкие губы, Дарья. Позади, поверх всего, лежал банный котел. Пантелей Прокофьевич вывернул его из плиты в бане, едва донес до брички и на укоряющее замечание Дарьи: «Вы, батенька, и с говном не расстанетесь», гневно ответил: «Молчи, шалава! Буду я им котел оставлять. Из тебя хозяйка, как из Гришки поганца. А мне и котел сгодится. Так-то. Ну, трогай, чего губы растрепала». Опухший от слез хозяйки, затворявший за ними ворота, сказал добродушно: «Прощай, бабочка, не гневайся. Вы себе и шо наживете».